Хэверхилл, 28 июня. Каждый день после обеда у Зигмунда де Зута имелся час для себя, который он посвящал раскраске своих крошечных солдатиков. Это был его любимый час дня. Он слушал берлинский оркестр, исполнявший секстет Фробишера «Облачный атлас», и раскрашивал гуннов, одевая их в каски XIX века, шинели с фалдами и противогазы. На листе фанеры размером 6 на 6 футов у него была устроена миниатюрная диорама, представлявшая собой акр земли под Верденом. Протяженность пропитанной кровью почвы, сожженных деревьев, запутанных кустарников, колючие проволоки и трупов. Зиг гордился тем, как тщательно он работает кисточкой. Он рисовал золотую тесьму на эполетах, микроскопические латунные пуговицы на шинелях, пятна ржавчины на касках. У него было такое чувство, что если его человечки будут хорошо раскрашены, то обретут живость, создающая впечатление, что они в любой миг могут начать двигаться по собственному усмотрению и атаковать линию французской обороны. Он работал над ними в тот день, когда это наконец произошло. В тот день, когда они наконец начали двигаться. Он раскрашивал раненого гуна, человечка, схватившегося за грудь, раскрыв рот в безмолвном крике. На конце кисточки у Зига была капелька красной краски, которой надо было нанести всплеск красного вокруг пальцев немецкого солдата. Но когда он протянул руку, гун попятился. Зигмунд уставился на дюймового солдатика под ярким светом лампы на шарнирной стойке. Он снова потянулся кончиком кисти, а солдатик опять уклонился. Зиг попытался в третий раз. «Да стой же ты тихо, маленький ублюдок!» — подумал он, и совсем промахнулся, даже близко не попал, оставив взамен алую черточку на металлическом щитке лампы. И теперь двигался не только один этот солдатик, теперь все они начали двигаться. Они подавались друг к другу, колеблясь, как огоньки свечей. Зигмунд провел рукой по лбу, почувствовал там горячий скользкий пот. Он глубоко вздохнул и уловил запах пряников. «Инсульт», — подумал он, — «У меня случился инсульт». Только он подумал это по-нидерландски, потому что английский сейчас ускользал от него, хотя он говорил на английском как на родном, начиная с 5-летнего возраста. Он потянулся к краю стола, чтобы подняться на ноги, но промахнулся и упал. Зиг ударился о пол грецкого ореха правым боком и почувствовал, как что-то треснуло у него в бедре. Это что-то сломалось, как сухая палка под немецким сапогом. Весь дом содрогнулся от того, с какой силой он упал, и он подумал, по-прежнему по-нидерландски, «Жизель услышит и придет». «На помощь!» — крикнул он. «У меня инсульт!» Это звучало как-то не так, но ему потребовалось время, чтобы понять, почему. Нидерландский. Она не поймет по-нидерландски. «Жизель! Я упал!» Она не приходила и никак не отзывалась. Он пытался понять, чем таким она могла заниматься, что не слышит его. Потом подумал, не вышла ли она на улицу вместе с мастером по кондиционерам. Этот мастер, приземистый человечек по имени Бинг и Мерек, заявился к ним в замызганном жиром комбинезоне, чтобы провести гарантийную замену конденсационного змеевика. Здесь, на полу, в голове у него вроде немного прояснилось. Когда он сидел на табурете, воздух начал казаться сырым и медленным, перегретым и немного приторным, с этим внезапным запахом пряников. Но здесь, внизу, он был прохладнее, и жизнь, казалось, налаживалась. Он увидел отвертку, которую не мог найти несколько месяцев, устроившуюся среди залежей пыли под верстаком. Бедро у него было сломано. Он был уверен в этом и ощущал перелом, как горячую проволоку, вставленную под кожу. Но думал, что если бы смог встать, то сумел бы воспользоваться своим табуретом как импровизированным костылем, чтобы пробраться через всю комнату к двери и выйти в прихожую. Возможно, ему удастся добраться до двери и позвать этого мастера по кондиционерам или Вик Маккуин через улицу. Нет, это исключено, Вики уехала куда-то в Нью-Гэмпшир с этим своим мальчиком. Нет, если он доберется до телефона на кухне, то просто позвонит в экстренные службы и будет надеяться, что Жизель найдет его до приезда неотложки. Он не хотел шокировать ее больше, чем надо. Зиг дотянулся своей длинной рукой до табурета и с трудом поднялся на ноги, стараясь, чтобы тяжесть не приходилась на левую ногу. Она все равно болела. Он слышал, как щелкает кость. «Жизель!» — снова крикнул он, и на этот раз его голос обратился в хриплый рев. «Годдам, Жизель!» Он оперся на табурет, держа обе руки на его краю, сделал долгий дрожащий вдох и снова обонял рождественский пряничный запах. Он чуть не вздрогнул, настолько сильным и отчетливым был этот аромат. «Инсульт», — снова подумал он, — «вот что происходит, когда у человека инсульт. Мозг дает осечку, и ты ощущаешь запахи, которых нет, меж тем, как мир вокруг скукоживается и тает, словно грязный снег под теплым весенним дождем». Он повернулся лицом к двери, до которой было не больше 12 шагов. Дверь в его мастерскую была широко открыта. Он не мог себе представить, как Жизель, находясь хоть где-нибудь в доме, могла не слышать его криков. Она либо снаружи, рядом с шумным кондиционером, либо отправилась за покупками, либо мертва. Он еще раз перебрал этот список возможностей. Снаружи, рядом с шумным кондиционером, отправилась за покупками, мертва. И встревожился, найдя третий вариант не вполне нелепым. Приподняв табурет, он передвинул его вперед, опустил и кое-как шагнул вслед за ним. Теперь, когда он стоял, голова у него снова начинала кружиться, а мысли витали, как гусиные перья в теплом ветре. В голове у него снова и снова прокручивалась какая-то песенка, застряв в идиотском цикле. Старушка проглотила мушку, приняв, наверное, за горбушку. За жизнь той взбаломошной старушки не дам теперь ей и полушки. Только песенка становилась все громче, нарастала и нарастала, пока не стало казаться, что она звучит уже не у него в голове, но в воздухе вокруг него, доносится из прихожей. Старушка выпила слегка и проглотила паука, тот ерзает, щекочется, а ей загнуться хочется, — пел этот голос, высокий, фальшивый и, на удивление, глухой, словно слышимый издалека, через вентиляционную шахту. Зиг поднял взгляд и увидел человека в противогазе, двигавшегося мимо открытой двери. Человек в противогазе держал Жизель за волосы и тащил ее по коридору. Жизель, казалось, не возражала. На ней было аккуратное голубое льняное платье и в тон ему голубые туфельки на шпильках. Но пока Жизель волочили, одна из туфелек сползла и упала с ноги. Человек в противогазе намотал себе на кулак ее длинные каштановые волосы, тронутые сединой. Глаза у нее были закрыты, а узкое худое лицо оставалось безмятежным. Человек в противогазе повернул голову и посмотрел на него. Зиг никогда не видел ничего более ужасного. Это было как в том фильме с Винсентом Прайсом, где ученый скрестил себя с насекомым. Его голова была черной резиновой грушей с блестящими линзами вместо глаз и уродливым клапаном вместо рта. Что-то не так было в мозгу у Зига. Что-то может быть худшее, чем инсульт. Может ли инсульт вызывать галлюцинации? Это же один из его раскрашенных гунов, вышедший прямо из его диорамы мясорубки под Верденом, похищал его жену. Может, поэтому Зиг изо всех сил пытался удержаться на ногах. Гуны вторглись в Хейверхилл и обстреливали улицы снарядами с горчичным газом, хотя пахло не горчицей, пахло пряниками. Человек в противогазе поднял палец, давая понять, что скоро вернется. Затем пошел дальше по коридору, таща Жизель за волосы. Он снова запел. «Одна старушка не со зла», — пел человек в противогазе, — «однажды слопала козла». Открыла пасть и все дела, взяла да слопала козла, так жадность сучку довела. Зиг осел на табурет. Ноги, он не чувствовал своих ног. Подняв руку, чтобы утереть пот с лица, он ткнул пальцем себе в глаз. По полу мастерской протопали сапоги. Зигу потребовалось усилие воли, чтобы поднять голову. Было такое чувство, словно на макушке у него балансирует большая тяжесть, 20-фунтовая чугунная чушка. Уперев руки в бока, человек в противогазе стоял над моделью битвы при Вердене, глядя на испещренные воронками руины, переплетенные колючей проволокой. Зик, наконец, узнал одежду этого типа. На нем был промасленный комбинезон мастера по ремонту кондиционеров. «Человечки! Маленькие человечки!» — сказал человек в противогазе. «Люблю мелюзгу! Ни в скалы, что открыты, ни в чаще, где низги, ни зверя, ни ходи ты! Побойся мелюзги!» Он посмотрел на Зига и добавил. «Мистер Мэнкс говорит, что я рифмующий демон. А я говорю, что я просто поэт, а раньше этого не знал. Сколько лет вашей жене, мистер?» У Зига не было намерения отвечать. Он хотел спросить, что этот ремонтник сделал с Жизель. Но вместо этого он сказал. «Я женился на ней в 1976 году. Моей жене 59. Она на 15 лет моложе меня». «Ну и хват же вы! Ограбили колыбельку! Детей нет?» «Нет. У меня в голове мурашки». «Это Сева Флуран», — сказал человек в противогазе. «Я закачал его через ваш кондиционер. Я и так вижу, что у вашей жены никогда не было детей. Такие твердые маленькие сиськи. Я их потискал и могу доложить вам, что у рожавших женщин этаких сисек не бывает». «Зачем вы это делаете? Почему вы здесь?» — спросил Зик. «Вы живете через улицу от Вик Маккуин, и у вас есть гараж на две машины, но всего один автомобиль», — объяснил ему человек в противогазе. «Мистер Мэнкс вот-вот вернется, и у него будет место для парковки. Колеса у призрака крутятся, крутятся. Колеса у призрака крутятся день-деньской». Зиг де Зут начал замечать последовательность звуков — шипение, царапанье и глухой удар, повторяющуюся снова и снова. Он не мог понять, откуда они исходят. Казалось, они пребывают у него в голове, как раньше какое-то время казалось, что пение человека в противогазе раздается у него в его голове. Шипение, царапанье, глухой удар — это теперь заменяло ему мысли. Человек в противогазе смотрел на него сверху вниз. «А вот у Виктории Маккуин, похоже, парочка настоящих материнских сисек. Вы их видели лично. Что вы думаете об ее сиськах?» Зик уставился на него. Он понимал, о чем спрашивает человек в противогазе, но не мог сообразить, как ответить на такой вопрос. Вик Маккуин было всего 8 лет. В сознании Зига она снова стала ребенком, девочкой с мальчишеским велосипедом. Время от времени она заходила к нему раскрашивать фигурки. Приятно было наблюдать за ее работой. Она раскрашивала человечка с тихой преданностью, сузив глаза, как будто щурилась, заглядывая в длинный туннель и пытаясь увидеть, что там, на другом конце. «Это же ее дом вон там, через улицу. Верно?» — спросил человек в противогазе. Зик не хотел ему говорить, не хотел идти на коллаборационизм. Ему в голову пришло именно слово «коллаборационизм», а не «сотрудничество». «Да», — услышал он собственный голос, потом добавил. «Почему я вам это сказал? Почему я отвечаю на ваши вопросы? Я не коллаборационист». «Это тоже Сева Флуран», — сказал человек в противогазе. «Вы не поверите, какие вещи порой говорили мне люди, которым я давал подышать добрым старым пряничным дымом. Одна старушка, которой самое меньшее было 65 лет от роду, сказала мне, что кончила всего раз в жизни, когда ей засадили в задницу. 65 лет! Тьфу! Даже! Будешь ли нежить, будешь ли тешить 65 лет!» Он захихикал. Это был невинный, захлебывающийся смех ребенка. «Это сыворотка правды», — сказал Зик. Ему потребовалось основательное усилие, чтобы озвучить этот вопрос. Каждое слово было ведром с водой, которое приходилось с трудом доставать из глубокого колодца вручную. «Не совсем. Но этот газ, конечно, высвобождает подсознание, размягчает его для внушения. Подождите, вот скоро ваша жена начнет приходить в себя. Станет лакомиться моим членом, словно это ее обед, а она пропустила завтрак. Она просто будет считать, что так и надо. Не беспокойтесь, я не заставлю вас смотреть. К тому времени вы будете мертвы. Слушайте, где Вик Маккуин? Я целый день наблюдал за домом. Там, похоже, никого нет. Она что, уехала на лето, да? Это была бы досада. Для головы и зада. Но Зигмунд де Зут не ответил. Он отвлекся. До него наконец дошло, что такое он слышал, что производило это шипение, это царапание, этот глухой стук. Это было вовсе не у него в голове. Это была пластинка, которую он слушал. Секстет «Облачный атлас» в исполнении Берлинского оркестра. Музыка кончилась.